Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко.
У праской студии Алена Тиханович, витаю вас. У Менску сустракаліся кіраўнікі ўрада Украіны ў СНД. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Галянская кампанія «Хайнекен» набывае 51% акцыі ў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мота-шоу». Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Расія і Кітай падпісалі дамову прыкладна на 1 мільярд даляраў для пабудовы Расіі ў Кітаі заводу, які будзе вырабляць ядзернае паліва. Гэтая дамова стала вынікам сустрэчы расійскага і кітайскага прэзідэнтаў Дмітрыя Медзведзева і Хун Цзінтао. У сумеснай заяве два прэзідэнты асудзілі планы супрацьракетнай абароны ЗША і адзначылі, што гэта можа згарнуць намаганні ў пытанні разбраення ў свеце. Спецыяльны пасланец з ЗША Крыстафер Гіл абмяркуе праблему ядзернай праграмы Паўночнай Карэі з высокапастаўленымі ўрадоўцамі Кітаю і Расіі. Паводле інфармацыі Дзярждэпартаменту ЗША, Гіл наведае Пекін і Маскву на пачатку наступнага тыдня. Новыя перамовы з дыпламатамі КНДР не плануюцца. У Грузіі абвешчаныя папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў пасля падліку ўсіх бюлетэняў. Паводле дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, кіроўная партыя Саакашвілі, адзіны нацыянальны рух, атрымала крыху больш за 59% галасоў. У аб'яднанай апазіцыі больш за 17,5%. 5% бар'ер, неабходны для атрымання дэпутацкіх мандатаў, пераадолелі лейбарыстская партыя і хрысціянска-дэмакратычны рух. Грузінская апазіцыя не прызнае вынікаў выбараў, лічыць іх фальшаванымі і пагражае адмовіцца ад працы ў новаабраным парламенце. У Киеве сегодня прошел энергетический саммит с уделом Украины, Грузии, Азербайджану, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Как заявил украинский президент Виктор Ющенко, удельники саммиту подтвердили необходимость створить одиную энергетическую простору. С этой метой плануется запустить нафтопровод Одесса-Броды, который будет поставлять Каспийскую нафту Украины Евразвязу в обход России. На посяджении обмерковывалось питание продолжения трубопровода у Польшу. Александр Лукашенко сегодня у Менску на саммите керовников Урада Украин СНД с российским прэм'ерам Уладзімірам Пуціным абмяркоўваў сярод іншага і энергетычныя пытанні. Падрабязнасці аб мінскім саміце далей у нашай праграме. Польша і Швецыя прапануюць Еўразвязу сфармаваць з Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй, Азербайджанам арганізацыю ўсходняга партнерства. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урада ўкраінаў, якія ўваходзяць у СНД. Перад тым, як пачаць сваю сустрэчу, яны выслухалі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. З падрабязнасцямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Упершыню за ўсю гісторыю СНД сярод прэм'ераў аж дзве жанчыны: Юлія Тимашенко з Украіны і Зінаіда Гречану з Малдовы. Спадарыня Тимашенко, дарэчы, кіравала сённяшняй сустрэчы. Яна заклікала сваіх калегаў падтрымаць украінскую ініцыятыву. Летась, калі Украіне даручылі цягам году старшыняваць на ўзроўні ўрадаў садружнасці, яна склала праграму дзеянняў на гэты час. Сёння Юлія Тимашенко заявіла, гэта трэба зрабіць традыцыяй. Яна робіць краіну старшыню генератарам дынамічнай сілай дасягнення пастаўленых задач. Такі падыход – принципово разыходзіцца з тым, як бачыць сітуацыю прэзідэнт Беларусі. Лукашенко ролю лакаматыва інтэграцыі СНД адназначна аддаў Расіі і заклікаў прыдацца дружнасці другое дыханне. Ён прынамсі сказаў, цытую, «Ад нашага ўмення слухаць адзін аднаго, знаходзіць шляхі рашэння складаных пытанняў, ад гатоўнасці ўвасабляць слова ў канкрэтныя справы залежыць, ці атрымае СНГ другое дыханне». Рэальна дадатковы імпульс для далейшага руху. Менавіта ад пазіцыі Расіі з яе чалавечым, тэрытарыяльным, рэсурсным і эканамічным патэнцыялам залежыць рэалізацыя многіх задач і праектаў, якія скіраваныя на ўзмацненне эканомік нашых краінаў, падвышэнне роўну жыцця простых людзей. Канец цытавання. Александр Лукашэнка таксама сказаў, што СНД спазняецца з рухам наперад.
К сожалению, негативные тенденции, которые наметились сегодня как в мире, так и на пространстве нашего содружества, подтверждают, что решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина так прокомментовала для «Свободы» это высказывание.
Я думаю, что мертвонародженному дитяти, на жаль, ни другое, ни третье дыхание надать нельзя. И свою историчную миссию СНД, напевно, уже выконала. И зараз может развиваться только как союз равноправных держав, которые утворились на территории былого СССР. Коли Александр Лукашенко по-ранейшему лечит, что нехто может быть локомотивом у этом, те Россия, те Беларусь, те Украина, те нехто инше, то, на мой погляд, он просто не разумея, насколько исторично изменилась ситуация на былой советской территории. Зараз досить успехово развиваются стосунки помежду державами на двухбоковым, трехбоковым узровнях. И мне думается, что именно в этом накерунку и будет развиваться ситуация далее.
Головным питанием саммиту стала подрыхтовка проекту стратегии экономичного развития содружности. Александр Лукашенко закликал заробить простору СНД зоной могутной экономической росту, найперш про створення тут зони свободного гандлю. Кандидат економічних наук Леонид Злотников усприймає такі заклики скептично.
Таке впечатлення, що всі давно вже розчаровані цими розговорами. Не виходить даже інтеграційне об'єднання між двома, Білорусією і Росією. Ну, для прикладу, квоти, які ввела Росія на білоруський сахар, вони не можуть бути введені в зоні свободної торгівлі. Не достигнуть самий мінімальний рівень інтеграційного об'єднання, зону свободної торгівлі, навіть в відносинах між, казалось би, такими тісними партнерами, як Росія і Білорусь.
Ці магчимое уведення у СНД зони свободного гандлю? На гэтае питання отказывал Леонид Злотников. Ну а зараз про тое, ці эфектыўная СНД як міжнародная арганізацыя. Про гэта разважаюць эксперты з Грузіі, Расіі і Беларусі, з якімі гутарыў Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік камітэту па міжнародных справах парламенту Грузіі Катэга Башвілі зазначыў, што СНД абсалютна неэфектыўная структура і паступова краіны з яе могуць выйсці. Паводле спадара Габашвілі, Расія, ні ў кога не пытаючыся, парушае дамоўленасці, прынятыя ў рамках судружнасці. СНД – гэта структура, у якой Расія парушыла ўсё магчымае адносна Грузіі. Гэта эканамічная эмбарга, спыненне бязвізавага рэжыму, парушэнне дамовы па абхазскай праблеме і выхад з яе. Гэта структура мёртванароджаная, і нічога з яе не атрымоўваецца. Яна існуе проста так. Хоць увесь час абвяшчаюць некі прыярытэт, але сам факт прыярытэту вельмі дрэнна бачны. Расійскія дзеянні ў СНД – поўная знявага гэтай арганізацыі. Паводле дырэктара Расійскага інстытуту краінаў СНД Константіна Затуліна, дзякуючы СНД, кіраўнікі краінаў могуць сустракацца. І гэта круглы стол ці трибуна для розных ініцыятываў.
С большим сомнением отношусь к ее возможностям в качестве акционерного общества по продвижению экономической интеграции. В этом качестве она сразу начинает наталкиваться на политические барьеры, разнонаправленность устремлений разных стран СНГ. Очень сложно говорить об экономической интеграции одновременно и с Белоруссией, и с Украиной, и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Арменией.
Константин Затулин отзначил, что на Минском саммите Россия спробовала пропоновать нечто позитивное у экономической сферы.
Мы можем быть совершенно разных точек зрения, но если мы будем, и наши авиадиспетчеры будут разговаривать на непонятных друг другу языках, не будут между собой состыковывать, то ничего хорошего от этого ни для кого не будет. Если по дорогам СНГ нельзя будет проехать, то от этого никто не выиграет. Ни те, кто собираются в НАТО, ни те, кто не собираются в НАТО.
Ці эфектыўныя СНД, ці ёсць нейкая карысць ад гэтай структуры для Беларусі? Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў.
СНГ это как аппендицит у человека. Вот аппендикс нужен или нет, трудно сказать. Наверное, не нужно. Но если начинаешь его вырезать, то можно и умереть. СНГ будет некая экономическим интеграционным инструментом. Политическим тоже нет.
Поводле спадара Заики, покуль краины не прошли стадию самоидентификации, не створили свою эффективную экономику, не знашли свое место у геополитичной и геоэкономичной просторы, СНГ будет просто неким президентским клубом.
СНГ полностью все состоит из чиновников, бывших комсомольцев, партийных работников. Это абсолютно атрофированное стратегическое мышление. Хоспис для партийных работников в международном исполнении. Высокая зарплата, ничего делать не надо.
Такую оценку выказал Леонид Заіка. Ну а зараз наше питання, якая користь белорусам от СНД? Про это у городенцев пытался наш корреспондент.
Я про його і не чув. Таке відчування, як будто його і не існує. Коли існує Євросоюз, то там видать, що допомагають, от, поважають, підтримують по-людську. А тут нічого не видать. Бачу, що змагається один з одним, палки в колеса вставляють один одному, але допомоги ніякої, ніякої користі.
Абсолютно ніякої. Білорусь повинна бути незалежною, вона повинна бути нормальною державою. С нормальным керовником, с демократией.
Как самообразование, навряд ли оно особо дает какую-то роль. То, что взаимоотношения какие-то договорные и так далее, тому подобные вещи, это да, это дает роль. А само как образование, наверное, не особо. Не ощущаю ни положительных, ни отрицательных моментов от этого объединения.
Если бы не было СНГ, не было бы поездок в ту же Россию, без визок, да. Чтобы спокойно сел и поехал.
Я лишь, что когда мы заявляемся было часткой СССР, то мы повинны подтримливать эти отношения с этими странами, потому что, ну, это слово, то, что Россия это братский нам народ, я думаю, никто еще не отменял, но, правда, это братский нам народ, так же, как и Украина. Ну, я лишь, что мы повинны быть сразу. А лишь я так само лишь, что мы должны подтримливать отношения с европейскими странами, с заходними. Там.
Я школьница, але съездить у другие страны с СНГ для меня вельми дорого каштує.
Некая Россия, там, может, и есть, бо товары можно продать простей на усход, чем на заход.
Якая корысть белорусам от СНД? Такие отказы мы почули от городенцев. Ну а зараз про нашу новую передачу, якую можно будет почуть у червені. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будет 5 годов, як Беларусь развіталася с Василем Быковым.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Працягваем праграму. Суд над трьома обвинувачеными у справе 14, перенесены на 26 травня. Ни сами обвинувачены, ни несколько десятков человек, которые собрались каля будинку суду Центрального района Менску на знак солидарности с ними, ни навод адвокаты обвинувачених не доведались о причине переносу. Назиральники причиной переносу лічат нежаданне уладаў, каб падчас правядзення саміту СНД у центры столицы быў заўважаны натоўп людзей каля будынку суду у атачэнні спецназаўцаў. Перадае Любоў Лунёва.
Михаил Субач, Павел Виноградов и неполнолетний Максим Дашук рыхтавалися до того, что сегодня у суде допытаюсь у всех сведок и после выходных у справе отбудутся спречки. Михаил Субач – один из обвинувачених, який з'являється предпринимальником. Ён с жонкой трымає весельный сальон. Михась оженился недавно и тепер лишить себе отказным за лёс жонки.
Мне треба неяк за свою сім'ю клопотіцца. У мене матуля одна, я так само повинен їй допомагати. Полішу, що повинен бути тут. Я не лішу, що я нешто порушав. Може, несанкціонований мітинг, але я вже заплатив штраф за гэта. Мені здається, коли люди, ну, жадають там собратися, каб нешто обмеркаваць, даведацца нешто, то гэта звичайна справа.
Павел Виноградов даведався, що недзе ў горадзе адбываецца мітинг. Ні наставніца, ні директор не дозволили хлопцу сесці з будинку, пакуль мітинг не скончится. Говорить Павел Виноградов.
Я на них разозлился, взял куртку и, несмотря на то, что хотел спать и есть, пошел все-таки на митинг всем назло. Посмотрел, поразговаривал там с людьми. Я даже не помню, какой это был митинг. Ну и после этого познакомился с людьми, и они меня подключили к работе.
Неполнолетний Максим Дашук народился у вёсцы Красное Молодечинского района. Праз 3 годы семья переехала у Уфу, столицу Башкортостану. Коли Максиму было 8 годов, он с матерью и братом переехал на сталое жыхарство у Менск. Он скончил 9 классов средней школы поблизу от его дома у микрорайоне Паўднёвый Захад. Максим оповел свободе.
Коли я доведался, что на меня заведено криминальная справа, я не вельми спалохался, потому что я видел, там будет шмат людей, ну и смертное покарание мне не погрожает. Вот. Мама завсюды мама, тому я на вельми не покоится за меня. Коли это все акции, коли я доведался про криминальную справу, это совсем жах был. Я на ведая про становишь Украине, але боится, что робить, спалохается за меня.
Покольки Максим неполнолетний, на суде у якости законного представника будет присутствовать ягоная мати.
Рассказывала Любовь Лунева. А зараз основные темы дня. Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-го году. Галянская кампанія «Хайнікін» набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага району. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Яна склала больш як мільён рублёў. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
У дачыненні да гаспадара Ярашэвіча больш за год вёўся крымінальны пераслед за запіс у кнізе водгукаў і прапаноў Рагачоўскага суду. У запісе ён параўнаў тамтэйшых суддзяў з суддзямі 37-го года, якія ўчыняюць, цытую, судзілішча паводле прынцыпу «быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца». Говорит Сергей Ярашевич.
Действующее законодательство предусматривает за незаконное осуждение...
Дійное законодавство предугледжує за незаконное осуждение компенсацию моральной шкоды. З уліком того, что я судился за гэты запис у книзе водгуков и пропанов больше за год, было, здається, 8 поседжанев, то я и вырашив скористать закон и спогнать с казны Республики Беларусь компенсацию моральной шкоды. Я просил 30 миллионов, спогнали 1 миллион 350 тысяч. Гэта, вядома, недостаточно. Я своих нервов, здоровья, выдатков на поездки стратил более, чем спогнанная сумма. Однако и это подтверждение того, что можно нечего домогшися, коли настойливо отстоивать свои правы.
Добиться, если упорно настаивать на своих правах.
Запіс у кнізе прапаноў Рагачоўскага суду Сергій Ярашэвіч зрабіў пасля паўторнага вынесення яму абвінаваўчага прысуду за хуліганства. У сваю чаргу пракуратура завяла новую крымінальную справу за абразу рагачоўскіх суддзяў падчас ажыццяўлення імі правасуддзя. Ужо Светлагорскі районны суд прызнаў Сергія Ярашэвіча вінаватым у абразе суддзяў і пакараў яго 2 гадамі папраўчых прац з утрыманнем 20% заробку. На подставе скарги Ярашэвіча в областный суд справа была перегледжена. Урэшце его оправдали. Про суд центрального района Гомеля былы суддзя дамогся и компенсации моральной шкоды. Потым ён звертался у Министерства юстиции и Министерства финансов, каб компенсация была выплачена финансовым отделом райвыканкаму по месцы жыхарства, бо закон не предугледжвае спагнання такой компенсации со службовых особов. У Рагачоўскім районном суде, где был створаны правовы прецедент, ничего не ведает про фінал незвычайнай крымінальнай справы супраць былога суддзі Ярашэвіча. Гаворыць старшыня суду Мікалай Рубісаў.
Я про існаванне таких справ по спагнанням маральнага ўшчэрба ўвогуле не знаю нічога. По першай справе ён прызнаны віновным і абвінавачэнне з яго не знята. По другой справе, ну, не знаю, тут такое спорнае пытанне.
Сказаў нашаму радыё старшыня Рагачоўскага суду Мікалай Рубісаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Галянская кампанія «Хайнікін» абвясціла, што набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». У снежні «Хайнікін» ужо набыў кантрольны пакет акцый бабруйскай піваварнай кампаніі «Сябар», што дае падставу экспертам прагназаваць. Ужо сёлета «Хайнікін» выйдзе на другое месца ў Беларусі па вытворчасці піва. Перадае Ігар Карней.
На рэчыцкім бровары прыходам галянскіх інвестараў задаволеныя і складаюць на супрацоўніцтва вялікія спадзяванні. Як кажа адзін з менеджараў прадпрыемства, у дадзеным выпадку трэба браць пад увагу не толькі грашовыя інвестыцыі, але і сучасныя вытворчыя тэхналогіі, якія прыйдуць на прадпрыемства, а таксама перадавыя формы гандлю і прасоўвання прадуктаў на іншыя рынкі. Ці можна спадзявацца, што ўрэшце на беларускім рынку з'явіцца піва клясы прэміум, якога ў Беларусі пакуль не вараць? Мой суразмоўца лічыць, што ў беларускіх умовах гэта досыць аддаленая перспектыва.
Аб'ём прадаж не настолькі высок,
класса премиум, а стоимость технологического оборудования для выпуска там очень серьезная. Поэтому эффективно массовая позиция лиц, исходя из территории, а эксклюзивная лиц в одном месте, чтобы производство было загружено и оборудование эффективно работало.
Поводле представников реческого бровару, ближайшим часом ставка будет зробленная на российские бренды, которые належат Хайнекену. А от вересня на іншим подконтрольным голянцам бровары Сябр почнется выраб пива «Доктор Дизель». После этого у Бобруйску и у Речицы возьмутся за разлив бюджетных гатунков под шильдой «ПИТ». До речи, с приходом замежников у Речицы не выключают кадровых перестановок. Как показывает практика, 10 тягом полгода инвестор уваходит у курс экономичной ситуации, после чего покидает старый склад керавництва або проводит кадровую реформу. Прикладом сёлета старшинем Назиральной Рады пивоварной компании «Сябр» призначенный голландец Хенк Ван Гельдерн. После того, как летось акционером Менской Альварии стал скандинавский капитал под шильдой BBH, у кресла генерального директора Миколая Дудко, который занял это место после трагичной смерти своей мати, изменил россиец Виктор Семак. С России накированы на Альварию и коммерцийный директор. Экономист Сергей Балыкин каже, что инвестиции у белорусские бровары потребовались давно. Разом с тем он не верит, что белорусская экономика особливо от этого выиграет.
Стратегічний, тому продавати і магчима, і держава від цього кепська не буде.
Тепер установка сіла на білоруському півним ринку виглядає так. Речиця пива і Сябр под егідою Хайнекен. Політику на Альварії формує BBH. Менская крыница развивается коштом внутренних укладаний и тягнет еще два предприемства – у Берости и Полоцку. Лидский бровар стоит особо, але Хайнекен уже заявлял, что мает для Лиды цікавый инвестиционный проект.
Вы на хвалях Радио Свобода. Громадские редакторы Свободы на гэтым тыдні Ирина и Леонид Катковские, батьки нашего коллеги свободовца Владимира Катковского. Год тому, 25 травня, он помер, не приходивши у свядомость после тяжкой травмы. Володя Катковский один из тех, кто запошатковал белорусскую Википедию або сайт Martyrolog.org. У его гонор батьки засновали специальную премию, каб отзначать лепшие контент-проекты за белорусскость. Ну а в якости основной яны выбрали тему тыдня, накольки свободным себе отчувая корыстальник белорусского интернету. Послухайте, что говорит Ирина Катковская.
Безумовно, у контексте обмежования свободы слова и распавсюду информации интернет играет и не наиголовнейшую роль. Тому вельми непокоит дос атаки на незалежные сайты. Так само, як и периодичные заклики особных чиновников регулировать интернет и уводить у им цензуру, сходящую из того, что интернет – это сродок массовой информации. Маркую, что в Беларуси не стае буйных авторитетных информационных порталов с мощностью зворотной сувязи, а найперш – потенциалом до массовой консолидации белорусских пристальников интернету.
И хвилинов праз 10 вы почуете специальную программу, якую на замову громадских редакторов тыдня Ирины и Леонида Катковских подрихтовали журналисты «Свободы». Ну а зараз форум «Свободы». Реакция наведников на материалы, что з'явились опошним часом на сайте «Свобода.орг». Агляд подрихтовала Вольга Короткевич.
Сегодня у Менску саммит керовников урадов СНД. Президент Беларуси сегодня говорил с премьером России, який прибыл в Менск на посяджение Рады керовников урадов СНД. Основной темой стала ситуация в союзной державе Беларуси и России, энергетичные питания. Традиционно для саммита СНД гучала и тема эффективности этого объединения. Нехто под именем «Так» с ВКЛ пише.
Коли сустракаются жабраки и крыху богатейшие, то костер кахани и дружбы палая, покуль сгорать жабрацкие клюки. Мабыть, тяжко Рыгоровичу будет реанимовать сталинский СССР и отримовывать халявный газ и нафт.
Сегодня повинен был початься так званый процесс 14. Суд над молодевыми активистами за удел у акции предпринимальников 10 студеня. Перенесли на понеделок. Меркование Вячика с Берости.
Перенесли, мабыть, тому, что проходит встреча СНД, каб настрой не сапсовать удельникам з'езду.
Премьер-министр Литовской республики Гедиминас Киркилас, який знаходился с визитом у Чехии, у четвер был гостем Белорусской службы Радио Свобода. Сирот обмеркованных проблем у визы для белорусов. Миронов Константин из Менску пиша.
Коли есть политичная воля, проблема вырашается. Як с Сербией. Для сербов визы бесплатные, одразу. Коли нема политичной воли, проблема заговорывается, як с Белоруссию.
За 4 месяца этого года продукты подорожали на 5%. Урад отмовляется стримливать рост цену на харчи. Учора это была тема дня. Дуглас.
Развитый социализм а-ля Лукашенко в своей красе. Як только Россия стала скорочать ускосные дотации, дык одразу белорусский экономичный суд стал облазить литерально на вачах. І що ж буде, коли нам нафту, газ Росія почне продавати на рівних, як для Литви, наприклад? Григорович, рихтуй валізки.
Вікторія з Берліну.
Не розумію, чому у Білорусі гішпанський перець 28 тисяч, амаль 9 євро. У Німеччині йон каштує 3 євро. Що ж у нас за наценки?
Серж з Мінську рішить так.
Ну, дек від Гішпанії до Німеччини все ж ближче, чим до Білорусі. Хоча все рівно дорого.
Вісібський опозиціонер Борис Хамайда повідомив, що на його брата В'ячеслава був здійснений напад. І він не виключає, що таким чином реалізували свої давні погрози прихильники профашистовської організації «Русське національне єдинство». Боротьбіт.
Шкода, що нема уже БЗВ, білоруського згуртування військовців. Пам'ятаю, як яни по Мінську ганяли РНЄ.
І БР.
Бору приємно думати, що за ним ганяється цільне РНЄ. Бора, коли б тобі хотіли відпомстити, побили б менавіто тебе. Навошти їм твій брат? Запитайтеся у Саннікова.
Ну, тут, видать, мається на увазі збить все РНЄ одного з координатів Хартії 97 Андрія Саннікова при кінці 90-х годів.
Це був огляд виказування у навідника у сайту «Свободи». Ну, а зараз дзвінки на «Свободу». Сьогодні огляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик.
Урад Білорусі заявляє, що не буде стримлювати рост коштів на продукти харчування. За 4 місяці цього року продукти Україні подорожили більше як на 5%. Телефонувані на цю тему.
На їжу, фрукти, да інші продукти у нас і в Європі однолькові. А які заробки і пенсії у нас і у них? Середнього білоруса 110 євро пенсії. Це цифра 1200 євро у немців чи європейців. Які тут скаж? І на нас мені у 10 раз. Заробок у білоруса 230 євро у місяць складає. А німець 2300 євро тепер заробляє. У білоруса є все. Земля, ліси, полі, навіть калійні солі. Нема тільки одного лепшей долі.
Зиновьев, да при объявленной зарплате Беларусь станет магнитом для нелегалов, просящих подайте дзякуй.
Вітаю, Беларусь. Свобода, дякуй. Ви як глоток повітря в Москві. Прийом файніший, чим у Республіці Беларусь. Живе Беларусь. СМС такого змісту ми отримали від нашого слухача Віталія Сасмаргоні, який зараз працює будівником у Москві. Протягуємо програму виказуваннями на адрес влади і опозиції.
Хочу виказати міркування. Урад з президентом робить вигляд, що керує, а підприємстві і жихарі республіки виживають самі, хто як може. Гэта мені нагадує кіно «Свадьба у Малиновці». Коли недукований дід, поставлений большевиками керувати, показував, що вміє тільки плюнути на печатку і поставити крижик, тому що і розписатися не вміє. Ну як може керувати совгасом наставник фізкультури, чи узначальний економічний інститут, ветеринар і так далі? Працюють не по спеціальності, не професіонали, по якій навчалися в інститутах. А кого куди уперли по сувязі? Ось і маємо тоє, що маємо. Віктор.
Хочу виказатися на конт нашої позиції. Почитайте ви басню про лебедь, рак і щуку. Один нехто тягне куди-то вверх, другий як-то п'ятиться назад, третій невідомо куди. А ще раз почитайте басню «Квартет». Виберіть ви собі Михайла Фінберга дирижером. Може і зробить у вас що-небудь одно. Будете один режисер, буде толк. Не буде нічого. Дякую.
Виказування коментує один з старшинів коаліції об'єднаних демократичних сил Анатоль Ляукович.
Це зовсім правильний підхід, що в одинстві наша моц, наша сила. Відказної політики. Я не добре розумію, що тільки разом ми можемо змагатися з цим режимом. Є і неодказні політичні суб'єкти, а є ще і праця з боку державних структур. Спецслужб. Я вам приведу такі приклади, які приводять. Коли йшли ці процеси, вони казали, що в їхньому демократичному руху кожен четвертий був, пробачте, сексот, представник спецслужб. Я думаю, у нас те саме є. Потрібно це улічити, потрібно розуміти, що життя, практика, воно більш складана реальність, ніж просто ідея, яка огучена. Я за ідею і я за практику одинства. І в будь-якому випадку сьогодні об'єднана демократична коаліція демонструє одинство. Звісно, не на 100%, як кажеться, одинство може бути тільки на погость, там нема суперечності. А тут є. І відказні політики це добре розуміють, що робить, щоб ми були одні і мощні.
І на завершення нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266 39 52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. У Мінску 20:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Навіны. Расія і Кітай падпісалі дамову прыкладна на 1 мільярд даляраў для пабудовы Расіі ў Кітаі завода, які будзе вырабляць ядзернае паліва. Гэтая дамова стала вынікам сустрэчы расійскага і кітайскага прэзідэнтаў. Спецыяльны пасланец ЗША Крыстафер Гіл абмяркуе праблему ядзернай праграмы Паўночнай Карэі з высокапастаўленымі ўрадоўцамі Кітаю і Расіі. Паводле інфармацыі Дзярждэпартаменту ЗША, Гіл наведае Пекін і Маскву на пачатку наступнага тыдня. Лідары грузінскай апазіцыі вырашылі адмовіцца ад дэпутацкіх мандатаў, атрыманых імі паводле вынікаў парламенцкіх выбараў 21 траўня. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, кіроўная партыя Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух» атрымала крыху больш за 59% галасоў, у аб'яднанай апазіцыі больш за 17,5%. У Києві сьогодні пройшов енергетичний саміт з уділом України, Грузії, Азербайджану, Літви, Латвії, Естонії, Польщі. Як заявив український президент Віктор Ющенко, удільники саміту підтвердили необхідність створити одну енергетичну простору. Польща і Швеція пропонують Еврозв'язу сформувати з Україною, Молдовою, Грузією, Арменією і Азербайджаном організацію Усходнього партнерства. Улади Польщі і Швеції планують представити свої пропонови відносно нової політики у керунку усходніх сусідів на розгляд міністрам заміжних справ Еврозв'язу у понеділок. Британський прем'єр Гордон Браун сьогодні мав приватну розмову з духовним лідером Тибету Далай-ламом, який з 10-денним візитом у Великій Британії. Воєнні улади М'янми погодилися відкрити доступ у країну усім гуманітарним роботникам. Про гэта повідомив генеральний секретар ААН Пан Гі Мун. Офіційна лічба загинулих від землятрусу у Китаї у провінції Сычуань перевисила 55 тисяч чоловік. Каля 25 тисяч чоловік дагэтуль лічаться зніклими. У ефір Радіо Свабода працягваем навіны. Сёння ў Мінску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урадаў краінаў, які ўваходзяць у СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка правіў перамовы з Уладзімірам Пуціным. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федарука за ўдзел у акцыі 1 траўня завочна пакаралі арыштам на 10 сутак і штрафам 1 000 000 рублёў 50 тысяч. Буйнейшая фракцыя Еўрапарламенту, Еўрапейская народная партыя, Еўрапейскія дэмакраты мае намер прадставіць у Еўрапарламент праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 1937 году. Галянская кампанія «Гайнекен» набывае 51% акцій беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Ужо сёлета фірма можа выйсці на другое месца па вытворчасці піва ў Беларусі. Вы слухалі навіны, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Александр Улітёнак. Грамадскія рэдактары чарговага тыдня Ірына і Леанід Каткоўскія, бацькі нашага калегі свабодаўца Владзіміра Каткоўскага. Год таму, 25 траўня, ён трагічна пакінуў жыццё. Владзімір – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў www.pravaris.org, www.martyrolog.org. Владзімір быў адным з найбольш вядомых беларускіх інтэрнэтчыкаў. Сёлета, два месяцы таму, пры падвядзенні порталам «Тутбай» 6-го штогадовага конкурсу беларускіх контент-праектаў упершыню ўручалася спецыяльная прэмія імя Владзіміра Каткоўскага за беларускасць, заснаваная ягонымі бацькамі. Ірына і Леанід – аднакурснікі. Спадар Леанід – доктор фізіка-матэматычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытуту прыкладных фізічных праблемаў. Спадарня Ірына – галоўны бухгалтар адной са сталічных фірмаў, а ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка займаецца ацэнкай інтэлектуальнай уласнасці. Ірына і Леанід замовілі свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'єднання нацыі?». І найперш яны папрасілі даследаваць, ці з'яўляецца інтэрнэт месцам, дзе чалавек адчувае сябе вольным, можа гаварыць і думаць, не азіраючыся ні на што. Отказ шукаю наш городинский корреспондент Сергей Островцов.
Питание об ступени свободы, якую могут отчувать сучасные белорусские корыстальники интернету, я адресовал городинскому журналисту Миколу Маркевичу.
Интернет не является единым местом, где человек может почувать себя вольно, незмушенно, а ли это одно из тех мест? Интернет свобода является в значной мере межеванной проз удел державы у регулирования интернета.
Микола Маркевич представляє радіо «Рація», якою вещає з Польщі. Що він думає про польський інтернет?
Ступінь свободи, безумовно, вищий у польського інтернету. То, що здивило особисто мене, це активний удел поляків у форумах, у обміркуванні артикулів, які підіймають некі громадські проблеми. Так, звичайно, поводить себе чоловік, який розуміє, що за єгоною думку, за єгоне слово його не кинуть у турму.
Тем не менее, Микола Маркевич настроенный на будущее достаточно оптимистично, хотя сам недавно потерпел. Люди в цивильном покинули без компьютерной техники интернет-выдание «Погоня».
Это так само спроба этого так званого регулирования интернетовской свободы.
Андрей Почобут працует для газеты «Выборчий». Ранее редаговал польскомовный часопис. Его погляд на свободу у интернете.
Интернет и комментарии, вот какие часом появляются в интернете, они больше разневолены, чем у выпадку, когда человек выказывается персонально. Потому что интернет, он створяет такую полную анонимность. Под анонимностью они достаточно охотно разные эти проблемы обмерковывают у интернете.
А когда сравнивать белорусский интернет с польским, Андрей Почобут?
Интернет, ну там никому в голову Польши не приходит, как бы его отсочивать, контролировать. А у нас, на жаль, убираются такие речи, как блокирование доступа до непожиданных интернет-сторонок. Ну и так само хакерские атаки, которые выясняются час от часу, вот, в приватности такая достаточно мощная атака была именно на сайт «Свободы».
А пошнее питание. Ти доверяй, Андрей, почопут интернету у приватности электронной почте?
Я абсолютно не доверяю вот интернет почте, что это некая, скажем, конфиденциальная информация, которую можно выслать с интернетом. Это то же самое, что размовлять про мобильный телефон, который достаточно легко прослуховывается.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Ирину Катковскую.
Недавно Александр Козурин сказал, что он почувает себе нашмат больше вольным, чем многие из тех, кто физически находится на воле. Але до такой внутренней свободы повинна додаваться вонковая, якая уплывает на стан усяго грамадства, относины помеж людьми. Свобода гарантуется законами демократичного грамадства. Одной член Туладя сказал, что, это цитата, «сетева – срода коммуникации, який может связывать, а может разделять. Як он звучает, это зразумело всем. А як разлучает и делить, ну, по-перше, это кибервоины и хакинг. По-другое, пригадаемо мастерство флейму. У реалі ён просто немагчымы. Па-трэцяе, успомнім пра сімейныя сваркі, калі адзін з партнэраў падсаджваецца на інэт. Безумоўна, у кантэксце абмежавання свабоды слова і распаўсюду інфармацыі інтэрнэт грае ці не найгалоўнейшую ролю. Таму вельмі непакоіць дос атакі на незалежныя сайты, таксама як і перыядычныя заклікі асобных чыноўнікаў рэгуляваць інтэрнэт і ўводзіць у ім цэнзуру, сыходзячы з таго, што інтэрнэт гэта сродак масавай інфармацыі. Мяркую, што ў Беларусі не стае буйных аўтарытэтных інфармацыйных парталаў з магчымасці зваротнай сувязі, а найперш потенциалом до массовой консолидации белорусских крыстальников интернету.
Поводле Аановска докладу об информационной экономике, колькость интернет-крыстальников в Беларуси на початок 2006 года складала 3,4 миллиона человек. Белтелеком, в свою чергу, поведомил, что сутковая аудитория крыстальников интернету у 2007 года выросла амаль на 30% до уровня 2006 года, а всего их стало 3,5 миллиона. Информация для сравнения. Колькость усих крыстальников в свете зараз перевышает 1 миллиард человек. Сярод краіну СНД Беларусь займае трэцяе месца па ўзроўні карыстання інтэрнэт-сеткай. Наперадзе Расія – 39,5 мільёна чалавек і Украіна – 4,5 мільёна чалавек. Ну а сусветны рэйтынг ачуліваюць краіны з інфармацыйным грамадствам, а менавіта США і Японія, а таксама Кітай. Ці дазваляе гэткая масавасць у спалучэнні з практыкай нікнеймаў, адмысловымі мянушкамі, іншымі магчымасцямі ананімнай прысутнасці ў сеціве забяспечыць больш вольны характар і змест інтэрнэту? Гэтае пытанне экспертам задавала Юлія Шарова.
Калі вы хочаце прыйсці паўдзельнічаць у ток-шоу на тэлевізіі, вам трэба прынамсі добра апрануцца, каб зрабіць прыемнае ўражанне. Калі вы патэлефанавалі на радыё, вам варта падумаць, наколькі ў вас прыемны голас. Калі вам хочацца выказацца на старонках папяровага выдання, вам трэба валодаць словам. Інтэрнэт здымае ўсе гэтыя абмежаванні. Вам можна не паказваць свой твар і не называць сваё імя. Кіраўнік праекту Акавіта Фёдар Караленка карыстаецца інтэрнэтам з 1997 году. За гэты час у яго склалася ўстойлівае меркаванне. У глябальным сеці, выхаваючыся пад нікнеймам адмысловай мянушкай, чалавек раскрываецца значна болей.
Які-небудзь забіты абсалютна чалавек у рэальным жыцці, які не ідзе на кантакт ні з кім, які цяжка там можа камунікаваць з народам. В інтэрнэце яго ніхто не цісне, ён раскрываецца поўнасцю, тобто піша такія рэчы, якія ніколі ён не сказаў бы. Ён можа і абразіць каго-небудзь, ён можа быць і надварот, і вясёлым, і што заўгодна.
Часам пытанне ўласнай бяспекі сапраўды робіцца вырашальным для карыстальнікаў сеціва, асабліва ў беларускіх палітычных рэаліях. Не кожны чалавек адважыцца пісаць пад сваім імём у ЖЖ-суполку, на інтэрнэт-форум ці ў гасцявую кнігу сайту, дзе крытыкуюць прадстаўнікоў улады і кіраўніка краіны. Абсалютную ананімнасць у беларускім сеціве захаваюць цяжка альбо нават немагчыма. Са словаў Фёдара Караленкі, ёсць шмат тэхнічных спосабаў вылічыць чалавека, нават калі ён карыстаецца гэтак званымі ананімайзерамі. Гэта такія сайты, праз якія можна загрузіць адрас патрэбнага сайту ці форуму, і тады IP-адрас візітэра будзе скажоны, не беларускі, а напрыклад амерыканскі. Аўтарства крамольнага постынгу ў гасцявой кнізе ці на форуме вызначыць будзе практычна немагчыма. Зрэшты, не кожны форум альбо чат пусціць вас у сістэму, калі вы спрабуеце зайсці туды праз ананімайзер. Працягвае Фёдар Караленка.
Вельмі шмат нюансаў, і не спецыялісты ўсё роўна наробяць памылак і неяк засвеціцца. Так што это, ну, я лічу, не мае асаблівага сэнсу. Так ці інакш, ўсё роўна чалавек следзіць у інтэрнэце. Не тут, так у іншым месцы. Задаўшыся мэтай моцна, ну, можна нешта вылічыць.
Вядомая персона ў беларускім інтэрнэце Пьер Безухер глядзіць на праблему ананімнасці іначай. Ён ні ад каго не хаваецца, проста сеціва дыктуе свае правілы гульні.
Дома я не подписываюся своим сапраўдным прозвищем, не тому, что я боюся там его выставлять, ти что, але все ж таки интернет это некая субкультура, и тому, коли туды заходишь, вымушены примать правила этой субкультуры. Коли мои интернетовские сябры ведают меня по никах и отказывают по никах, я их так само, ну, это некая иншая совсем іншае кола зносінаў, хаця некаторыя з іх ведаюць мяне ў рэале, і нічога тут такога няма.
Псіхолаг Марына Літошык лічыць, што прыходзячы ў інтэрнэт, чалавек хоча выявіць пэўныя рысы сваёй асобы, якія ён лічыць патрэбным выяўляць. Глябальнае сеціва – гэта іншая рэальнасць. І было б дзіўным, калі б інтэрнэт рабіўся поўнай копіяй жыцця.
Жыня, тоже людзі сходзяць клічкі, там коцік, зайчык, рыбка. То есть это не совсем уже чуждо человеку использовать какие-то ники. Может быть, они как раз более говорящие, чем в реальности, потому что мы не видим человека, свое лицо не показываем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора «Тыня» Ирину Катковскую.
Одной чем мы прочитали на форуме, что анонимность – это головный фактор свободы слова. А ведь все сдается, что немогчимость у темлику из-за боязни выкрестовывать свои погляды открыто – это прикмета не свободы у громадстве. Свободным можно отчувать себе тады, когда ты ведаешь, что находишься под аховой закону, перед яким усе ровные. Тем больше уже вядомые политики притягнены за отказность за дописы у интернет. Кожный, який пишет у инете, есть автором, и некоторым сэнсі яны ёсць пісьменнікам у косках, які мае права на псевданім. Нікнэм – гэта кшталту псевданім. Выкарыстанне нікнэмаў – гэта толькі уяўнае сховішча, аднак яно дазваляе пачувацца трошкі больш вольна.
Рост колькасці карыстальнікаў інтэрнэту ў Беларусі ператварае яго ў важны сродак масавай інфармацыі і камунікацыі. Найбольшую цікавасць у байнэце пакуль выклікаюць навінныя сайты. Аднак імкліва расце цікавасць і да аналітычных, грамадска-палітычных праектаў, у тым ліку і беларускамоўных. Нашай Нівы, Свабоды, Пагоні, сайту Александра Мілінкевіча і іншых. Пра беларускі, так бы мовіць, аспект інтэрнету расказвае Інна Студзінская.
У сайта беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры 70% наведнікаў палякі. Антон Астаповіч з горычу кажа, што палякам больш цікавая наша гісторыя і культура, чым беларусам. І сеціва – самая вяршыня праблемы. Пакуль беларуская мова не стане дамінуючай у грамадстве, пакуль самі беларусы не ўсвядомяць, што беларускасць – гэта крута, нічога не атрымаецца, перакананы Антон Астаповіч.
Тут нема грунту, на якім можна прышчапляць дэмакратычныя каштоўнасці. Еўрапейскія каштоўнасці выспелі на нацыянальна-культурных грунтах. І покуль у нас не саспее нацыянальна-культурны грунт, нармальны, беларускі, нічого тут доброго не буде. А для гэтага треба сапраўды чарнавая праца менавіта з людзьмі. Треба як мага больш людзей уцягваць у працэс менавіта культурніцкі. Гэта асвета, гэта прапаганда нацыянальнай беларускай спадчыны. Нам треба усім сказаць, што беларускасць гэта круто. Нашая спадчына, нашая культура, гэта круто. Што мы ніякі не ўскраек Европы. Што сапраўды мы раўназначная краіна. Покуль не будзе такога пасыла, не дапамогуць ні інтэрнэт-сайты, не дапамогуць ні друкаваныя выданні.
Мы працягнем матэрыял і на студзінскай пасля кароткай напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Менску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-го году. Галянская кампанія «Хайнікен» набывае 51% акцій беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Гаворыць Радыё Свабода. У студыі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскіх рэдактараў тыдня Ірыны і Леаніда Каткоўскіх. Ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі? Журналістка Інна Студзінская ў прыватнасці даследуе, праз якія захады сеціва далучае наведвальніку да беларускай гісторыі, мовы, палітычных актуалій Украіны.
Уладзя Давыдоўскі – стваральнік сайту «Вялікае княства». Сайт ён прэзентуе як беларускі культурніцкі онлайн-часопіс. Сайт уключае раздзелы – публіцыстыка, літаратура, мастацтва, музыка, вялікае княства, факты, гістарычныя доследы і іншыя. Уладзя Давыдоўскі ганарыцца, што ў сайту больш за 3000 наведнікаў. Уладзя эстэт, па адукацыі мастак, музыка, адзін з заснавальнікаў гурту «Мроя», працуе радыёжурналістам. Перакананы, што па вопратцы сустракаюць.
Таму вось першае патрабаванне да сайта, ён павінен быць вонкава прывабным, не адштурхоўваць. Вельмі важна, найперш для жаночай аўдыторыі, ён павінен быць не падобным на іншае. Людзей трэба ўвесь час чымсьці здзіўляць. Натуральна, што такая праца патрабуе прафесійных ведаў і ведання ўсіх тых інфармацыйных тэхналогій, якія ўжываюцца ў сучаснай прэсе. Гэта зазвычай вялікі спіс прыёмаў і зазвычай з'яўляецца прафесійнай тайнай. Але адназначна, што гэтым павінен займацца журналіст прафесіянал. То есть яно павінна служыць на карысць людзям, а не для самамілавання і не для ўласнага піару. На мой погляд, самае галоўнае, просто гэтай справай трэба жыць, прычым жыць штодня. Тады і выданне будзе жывым.
Сюжэт Інны Студзінскай каментуе грамадскі рэдактар тыдня Леанід Каткоўскі.
Я прыгадаў аднойчы фразу, якую я сказаў Рыдэль пра свой сайт «Правапісор». Яго запыталі, якія рэсурсы патрэбныя беларусам, больш за ўсё, каб наш інтэрнэт быў цікавы для замежнікаў. І тады Ладзя адказаў, а навошта нам іх прывабліваць? Я просто не бачу сэнсу. Як казав класик, байнет для белорусов. Ключевая фраза «Мы, белорусы, часто сами себе не цікавые, а хочет потребовать цікавості одна з звонку». И он еще сказал, я думаю, что тут просто, коли мы будем цікавы им, замежникам, они сами створят сайты про нас. Ну и привел приклады, что у замежа есть особенные сайты про Беларусь, это у Польши, в Чехии, в Немеччине, в Темлик. У Беларуси, я лишь бракую историчной информации, и треба больше давать и выставлять про интернет и створать таких сайтов. Так само треба, я думаю, створати сучасний інтернет-проєкт, яким могли зацікавити як мага більш людей. Ось один з таких проєктів – Вікіпедія. Коли навіть люди з одної країни удільничають, я думаю, вони вже об'єднані будуть одної агульної ідеї, коли вони дають і пишуть і свою історію, і нейкую галіну ведав, нешто ще.
Колькость наведывальников интернета у Беларуси складает 41 человек на 100 жыхароў. Разнастайные социологические исследования выявили, что сярод городского насельніцтва сетевым карыстаюцца 38% опытаных, сярод сельская – 15%. Частей за все в интернет выходят менчуки – 62%, а так само жыхары Менской – 37%, Городенской – 33% и Гомельской – 31% областей. Большасць наведывальников з'яўляецца молодыми людьми во взросле до 30 год. Что тычыцца у политических переконаний у наведывальников сетева, то прихильники демократичного лагеру корыстаются им нашмат более и больше доверяют отриманной от уль информации, чем те ихные оппоненты. Деля чего шараговцы заходят в интернет? Что наперш шукают у им? А пытание на Могилевских улицах проводил корреспондент «Свободы» Олеся Сипцов.
Щодня користаюся шмат. Звичайно, это электронная пошта. Прогляд адмысловых специализованных сайтов. Я уже давно існую у просторы Life Journal. Як мені об'єднати еліту, і он не той, что може. Можна сказати, і зараз уже з'являється сродком комунікації поміж групами білоруської еліти.
В последнє время не так часто, но получаю в основному.
Интернет може стати сродком я знание белорусов, как нации.
Нет, это слишком было бы банально просто через интернет объединить народ. Хотя попытки есть, я думаю, это правильно.
Для меня интернет именно это есть сродок союзе с светом. Для Белоруссии это знаход, потому что незалежная пресса, насколько я веду, вынесена амаль цалком. Безумовно, может быть сродком еднання нации. Особливо молодь, у вечера ни одного места нема, тут особливо в центре, в компьютерном клубе. Для молодь это есть еднання.
В последнее время очень часто, почти каждый день, но в основном я переписываюсь своими друзьями. Я просто сама не отсюда, а с России. Еще, ну, новости интересные узнать, что происходит в мире.
Интернет может стать сродком еднання белорусов?
Ну, что-то есть такое. Но мне кажется, лучше общаться, конечно, ну, если по возможности, ну, не посредственно, да.
Я просто информацию ищу, которая меня интересует. Какой-нибудь техники, оборудование, ну, что собираюсь приобрести в ближайшее время.
Интернет мог стать сродком еднання белорусов, як нации?
За интернетом это будущее, это понятно, что скоро все только я по интернету и будут общаться. Интернет заменит, можно сказать, и почту, и любое остальное общение. Поэтому так он и станет им.
Я каждый день пользуюсь интернетом, потому что это моя работа, это моя учеба, и все, что только можно, я там ищу. Учебные материалы, материалы для того, чтобы я кого-то учил.
И тем же интернет стать сродком еднання белорусов, вот як нация?
Конечно, нет, потому что это интерактивно, люди не видят друг друга, люди не могут передавать эмоции, люди не могут передавать какие-то впечатления свои очень точно.
Каждый день в принципе. Ну, там новости туда-сюда. У меня и вот родственники живут за границей, так через интернет удобно общаться. Во-первых, дешево, почти бесплатно и связь хорошая.
Интернет может стать сродком еднання белорусов, як нации?
Он хороший для общения на большие расстояния. Но мы можем выйти и на улицу пообщаться, там где-то встретиться. Но вообще вещь удобная и полезная.
Интернет для меня, прежде всего, поиск необходимой мне информации. Музыка, материал какой-то по учебе.
Ты мог бы интернет стать сродком еднання белорусов?
Конечно, сможет. Но мне кажется, что он еще недостаточно распространен. Не в той мере, как, к примеру, в западных странах. Если он найдет достаточное распространение, то, я думаю, он будет хорошим средством для объединения людей.
Во-первых, это общение с моими друзьями. Я очень много приезжала и общаюсь сейчас с людьми, которые живут в России, в других странах. Для меня интернет – это самый дешевый способ общения с ними. Я стараюсь смотреть какие-то информационные сайты. Экономикой в большей степени, потому что учусь на экономиста. Разные аналитические, может быть, какие-то сайты просматриваю. В будущем пригодится.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковска.
И потребны им только людям разумовой працы. Думаю, что не только. Бо проз интернет будет робиться шмат шагой. Да и уже робится разная доведочная информация. Замовы разных квитков и послуг проз интернет. Интернет-шопинг, интерактивное телебачение, кое мол, хутка уже будет, и мультимедийные СМИ разные. Тому тут просто можно пораить людям, купляйте компьютеры и подключайтесь до сетева.
Имкливый рост цікавості до сетева народил поняток интернет-залежности. Он з'явився в 1994 году. Такая залежность официально визначається як навязливое ожидание увайсти в интернет и нездольность з его выйти. Міжнародне інформаційне агентство повідомляють, наприклад, что у Фінляндії юнаков призывного веку не беруть у войска, коли не призмерно захопляються интернетом. У США на допомогу интернет-залежным приходит медицина и громадськость. А ці існує проблема інтернет-залежності в Білорусі і як вона вирішається? Высвятляла Галіна Бакунчык.
Святлана Зайко каже, што патрапіць у інтэрнэт-залежнасць магчыма і надзвычай проста. Некалькі гадоў таму яна сама ледзьве не сталася ахвярай інтэрнэту.
Только это ещё всё начиналось. Не просто объяснили, вот показали. Есть такой сайт, зайди туда, зарегистрируйся. За что зарегистрировалась? Началось такое знакомство. Говорили обо всём, о политике, о кинофильмах, спорили, философствовали. Ну, было весело. А с другой стороны, было страшно даже, потому что вот не отговоришь два часа, никуда не
Урач Республіканскага клінічнага псіхіятрычнага шпіталю ў Навінках, які не пажадаў назваць сваё імя, кажа, што такая праблема сапраўды існуе, але пра мэтавае скіраванне лекавання казаць пакуль не даводзіцца.
В этом направлении, конечно, в перспективе что-то, наверное, придётся думать, но пока не такие большие масштабы, чтобы именно в республіканскай больнице открывать уже сейчас именно специализированные койки для этой цели. Доктора ж должны свой уровень в этом плане профессиональный тоже повышать. В первую очередь это должны быть специалисты. Штатное расписание, деньги должны быть. Должна же проводиться тогда и профилактическая работа в этом направлении. В перспективе это будет, конечно.
Понятак интернет-залежности з'явился у 1994 годе. И оно вызначается, как навязливое ожидание увойти в интернет и нездольность из его выйти. Директор одного из венских интернет-клубов Владимир Головач тримается своего погляду на проблему.
Тема модная, но я вот, честно говоря, как вот профессионал в этой области работающий, я не вижу, чем она сильно отличается от многих других таких же зависимостей людей, которые есть. А почему у нас не открыты до сих пор центры для людей, которые зависимы от книг, от театров, от кино? Давайте от телевидения откроем. Там она переполнена, по-моему, клиентами будет, тем, кто не может оторваться от телевидения, от сериалов.
Галоўны псіхіятр Міністэрства аховы здароўя паведаміў, што ў Беларусі не сістэматызуецца інфармацыя пра колькасць інтэрнэт-залежных людзей і іх на лекаванне. Але такія прыклады ёсць. Што думаюць пра інтэрнэт-залежнасць патэнцыйныя карыстальнікі сусветнай паўціны, цікаўлюся ў моладзі на вуліцах Менску.
Вы не баіцеся стаць залежнымі?
Не, за сябе не баюся, за іншых не магу казаць.
Не баюся залежнасці. Я баюся залежнасці ад інфармацыі і ад маіх любімых заняткаў. Напрыклад, відэамантаж, рыбалка, пенія.
У маім жыцці былі перыяды, калі немагчыма было пражыць дня, каб не залезці в Life Journal. Вельмі зацягва, вельмі зацягва. Баяцца гэтага не трэба, гэта проста трэба перажыць і потым зразумець, што жыццё ёсць і па-за інтэрнэтам, і яно нашмат цікавейшае.
А ці не баіцеся патрапіць у залежнасць?
Не, бо гэта каштуе грошай, і калі рахунак прыходзіць за месяц за тэлефон, то паглядзіш і падумаеш, не, трэба ўсё-такі крыху менш сядзець у інтэрнэце.
У аддзяленні псіхасаматыкі 10-га клінічнага шпіталі ў Менску цягам апошніх двух гадоў лікавалі дваіх хворых на інтэрнэт-залежнасць. Наколькі гэта небяспечна ў параўнанні з такімі хваробамі, як тытунь, алкаголь і наркаманія, гаворыць урач гэтага аддзялення Вольга Асмолова.
Когда чалавек полностью уходит в интернет и часами там сидит, не ест, не пьет, ни с кем в жизни не общает, почти нигде не работает, то есть нарушает все его социальные связи, то я думаю, это достаточно тяжелый случай. Надо иметь параллельно еще несколько других проблем. В частности, особенности личности должны быть. А если человек сохраняет свою социальную активность, при этом может достаточно часто посещать интернет, то я думаю, это не страшный вариант. Не требует специального лечения. Разве что с мамой человеку не нравится то, что он посещает интернет.
Прошу прокоментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковского. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся с вами. Сустранимся про стыдень.
Интернет-залежность можно померить. У инете можно отшукать отповедные тест-программы. Коли Рыдель однойчи провел такий тест на себе, и у якости отказу, например, у него было кольку часу в сети или что дня, отказ был больше, чем 12 годинов, а на пытание... Ці лічыце вы, што цяпло і святло вашага кампутару больш камфортнае для вас, чым сябры, і ён адказаў так, то яму неяк і зрабілася страшна за сябе. Ён інтэрнэт залежны на 65%. Калі чалавек праводзіць шмат часу ў інэце, гуляеце ў гульні, гэта адно. А калі чалавек там сядзіць і гэта з'яўляецца для яго працы, робіць шмат карысныя справы, такая інтэрнэт-залежнасць, я думаю, не з'яўляецца такой ж страшнай, як у другіх выпадках. Калі не спрацуюць у Беларусі другія рычагі на паляпшэнне нашага жыцця, то ў будучым на гэта абавязкова спрацуе інтэрнэт.
Шановныя слухачы, запишайте, калі ласка, наши новые хвалі і частоты. Пачніце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться Свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.